Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Постом этого года 20 лет прошло после печальных событий в Сербии. 20 лет назад я помню, какой был подъем у нашей молодежи. Это было удивительно. Действительно, все молодые тогда собирались и у посольства, и у каких-то там консульств Соединенных Штатов, потому что это была беспрецедентная бомбежка. А Сербия – наша сестра. И никогда в жизни я не писала экспромтом, импровизировать я не умею, а тут просто вот само вышло на черной парче крест серебряный, а очи тоска погребальная стоит, православная Сербия, гордая, хоть и печальная. Орда потешается дикая, хоть ей от хозяев приказано, Россия родная, великая, сама по рукам крепко связана, смерть падает с неба белесого на православное Косово. Молюсь преподобному Сербию, пошли своих иноков в Сербию. И вот я про эти стихи уже и забыла. Прошло 20 лет, и вдруг я встречаю в журнале «Покров», цитируют эти стихи. Я решила познакомиться с автором. Автор оказалась молодая, наверное, она тогда и была студентка. И вот сегодня наши гости – это замечательная православная пара. Супруги – отец Вячеслав и Елена Аркадьевна, матушка Осиповы. Елена Аркадьевна, она кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук и секретарь русско-сербской дружбы общества. Ну, а отец Вячеслав, само собой разумеется, так же, как и супруга, может быть, я даже так догадываюсь, что, может быть, Сербия была их общей любовью и интересом. Отец Вячеслав тоже занимается Сербией, у него даже диплом на такую вот тему. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите нашу передачу. И вот я уже вопрос, в общем-то, задала. Может быть, действительно Сербия соединила вашу судьбу, что вы нашли друг друга?
Сербия была той темой, которая действительно объединила нас и явилась нашим общим интересом. Дело в том, что именно по истории сербской церкви у меня был написан диплом в тот период, когда я учился в Коломенской семинарии. Эта тема всегда меня очень интересовала. И звучала она «История сербской православной церкви в годы Первой и Второй мировых войн». Действительно, сейчас, когда вспоминаются вот эти события трагические натовской бомбежки, 20-летие, нельзя не сказать о героическом сербском народе. Весь 20 век поистине явился той трагической ареной событий, которые весь сербский народ и, безусловно, и сербская православная церковь, явившаяся как часть этого народа, перенесла на себе все беды и невзгоды этого периода. Вот началось это столетие с трагических событий Первой мировой войны. Надо отметить, что вообще восприятие сербского народа и сербской истории Первая и Вторая мировая война воспринимаются по-разному. Например, Первая мировая война воспринимается именно как победа, торжество, восстановление сербского государства, единого сербского государства, восстановление сербского патриаршества, которое было упразднено в XVIII веке. И несмотря на то, что в годы Первой мировой войны каждый второй серб не вернулся с полей сражений, то маленькая Сербия победила огромную Австро-Венгерскую империю. И сербское королевство, объединившее под своим покровом не только сербский народ, и другие братские народы, явилось собой объединителем. То Вторая мировая война – это была трагическая И во многом именно ее сербы называют гражданской войной, потому что это был, с одной стороны, крах сербского королевства. Потом много страниц трагических произошло именно в годы Второй мировой войны. Дело в том, что за время оккупации Сербии погибло от рук именно враждующих сторон сербских в 10 раз больше, чем на полях сражений, например, с немцами или итальянцами. И поэтому именно этот период называется у сербов гражданской войной.
Да, досталось Сербии в 20 веке достаточно много. Ну, теперь понятно, почему вы с матушкой Еленой Аркадьевной нашли друг друга. Сербия – ваша общая любовь, да? Матушка, вот я вспоминаю вашу статью в журнале «Покров». Вы действительно с такой любовью к Сербии. Сербия, даже вспомните, когда у нас столько беженцев было, да, эмиграция наша первая, ведь ни одна страна не оказала такого благородства, как маленькая Сербия. И сербский Пушкин Петр Негаш, он правильно сказал, что кто против России, тот против всего славянства. Вот я почувствовала в ваших статьях это. И, конечно, понятно, что значение России для Сербии велико, поэтому и любовь такая к России. А вот значение Сербии для России?
Дело в том, что на рубеже третьего тысячелетия христианской эры сербы явили всем нам пример подлинного христианского мужества и непоколебимого славянского достоинства, о чем уже неоднократно писали многие серьезные исследователи, в первую очередь ведущий отечественный сербист и председатель общества русско-сербской дружбы Илья Михайлович Числов, который отмечал вот это присущее сербской традиции органичное двуединство веры и крови, духовного и национального, что и стало источником вот этой сербской стойкости. Часто он ссылается на мысли крупнейшего сербского поэта XX века Йована Дучича, который говорил о том, что «мой сербский народ по своему устроению духа и идеалам есть величайший христианин между народами». Прежде всего, он обожествил два идеала – героизм и мученичество. Один идеал греческий, а другой арийский, и оба воплощенные во Христе. Иными словами, для сербского национального самосознания героическое волевое начало неразрывно связано с христианским мироощущением. И поэтому сербы явили такой отпор мировому злу в лице мирового порядка или тайны беззакония в конце XX века. И тем самым Сербия привлекла внимание русского общества к себе. Интересно, что у нас в советское время было не принято различать сербов, да, в общей массе
Югославии. Югославия была,
да. В то время как они даже Советский Союз называли Россией. Это, конечно, не случайно. И связано с тем, что даже находясь под коммунистическим гнетом, югославское общество, более открытое западному миру, в лице своей сербской православной составляющей, лучше сохранило свою славянскую этническую память.
Именно в лице православной.
Конечно. Mm-hmm. Это позволило им сохранить свое самосознание славянское, которое у нас, к сожалению, было размыто, нивелировано. Сам термин этот, как, может быть, многие знают, принадлежит крупнейшему слависту XX века, академику Трубачеву, который известен еще тем, что обосновал и доказал среднедунайскую теорию о прародине славян. То есть он показал, что местом извечного пребывания славян был центр Европы, именно Средний Дунай, что, конечно, согласуется промыслительно со свидетельством преподобного Нестора, летописца из «Повести временных лет», где он пишет о том, что сели суть Словении по Дунаеве. И о том же писал еще в XIX веке замечательный западнославянский ученый Павел Шафарик. Это, конечно, очень символично. И вот, к сожалению, несмотря на то, что Сербия стала так актуальна, не хватает грамотных специалистов-сербистов. Конечно, Олег Николаевич Трубачев – это фигура, безусловно, универсальная, но нашей общественности по-прежнему не знакомо, например, имя крупнейшего знатока сербского фольклора Юрия Ивановича Смирнова, который усматривал параллели между русским севером и балканским югом. Он был сотрудником нашего Института мировой литературы, и я очень счастлива, что застала этих людей. И Юрий Иванович Смирнов был научным руководителем моего диплома и помог мне определиться с темой диссертации. И кроме них в институте у нас трудилась Наталья Даниловна Блудилина, которая вместе с Ильей Михайловичем Числовым подготовила издание сербской классики. Сейчас эта традиция, слава богу, продолжается. У нас трудится замечательный гоголевед Игорь Алексеевич Виноградов, который тоже всячески помогает нам в наших славянских исследованиях. Немало лепту вносит и Марина Ивановна Щербакова, заведующая отделом русской классической литературы у нас в институте.
Имли.
Да. Угу. Ну, а мы же, в свою очередь, люди, которые всерьез занимаемся сербской культурой, видим свою задачу в том, чтобы донести до русского общества вот эту славянскую правду о сербской культуре, о том, что такое подлинная сербская культура и традиция.
Елена Аркадьевна, я бы хотела, чтобы вы немножечко раскрыли, вот вы сказали две составляющих – героизм и мученичество. Раскройте, пожалуйста.
Ну, тут речь идет о том, что для сербского сознания вот именно вот эти два понятия неразрывно связаны, и именно героизм и мученичество, даже если мы посмотрим на историю сербскую, были вот всегда таким путем в Царство Небесное ко Христу. Для них это неразрывно. Там, где они проявляли свой героизм, и на Косовом поле еще в XIV веке, и потом в тяжкие времена турецкого ига, сербский народ претерпевал и потери огромные, и каждый раз это было сопряжено с некой жертвой. Как вот князь Лазарь Косовский принес жертву за свой народ, выбрав Царство Небесное, одновременно он преградил путь турецким завоевателям в Европу. То есть славяне, по сути, всегда были неким щитом Европы от азиатов. И интересно вот мнение исследователей, которые пишут о том, что князь Лазарь погиб на поле Косовом, политым не столько сербской, сколько турецкой кровью. Это очень важно для сербского сознания, что князь Лазарь идет в жизнь вечную с мечом в руке. Это такое вот то, что наш русский философ Иван Ильин уже в XX веке сформулировал как сопротивление злу силой. И, собственно, то, что необходимо сегодня нам и всему славянскому миру. Поэтому вот именно благодаря вот этой сербской харизме Сербия заняла в русском сознании, в сознании русского общества, прежде всего, и его воцерковленной части, то место.
Современного общества, потому что мы часто повторяем, что не в силе Бог, а в правде, но ведь и в силе тоже.
Да, потому что и патриарх Павел считал о том, что мы должны защищать свои святыни, и никогда нельзя пасовать, и то, что дорого нам, наши национальные и духовные святыни, мы должны защищать, это даже наш священный долг.
В том числе с оружием в руках. Много примеров в сербской истории, когда действительно именно благодаря героизму и мужеству сербского народа многие беды были отведены, в том числе их усилиями и героизмом, и на примере, в частности, князя Лазаря. Именно подвиг князя Лазаря, несмотря на то, что он произошел давно, явился даже для современных сербов тем примером, которым они следуют в своей истории.
А могли бы вы сказать о князе Лазаре более подробно, его житие? В наших святцах он есть? Князь,
да,
Лазарь.
Конечно.
Потому что мы знаем Саву сербского.
Да, князь Лазарь – это наш общий святой, пострадавший в XIV веке. Это герой XIV века, князь сербских земель. Во время турецкого нашествия он защитил свою землю в сражении на Косовом поле вместе со своей дружиной, выступив против турецких захватчиков. Незадолго до битвы ему было видение, в котором было предложено либо царство земное и победа на Косовом поле в битве, или второй выбор – это он погибнет со своим воинством на Косовом поле, но при этом Сербия останется православной до конца времен. И он избрал именно этот путь, и вся его дружина полегла на Косовом поле, обогренной большей частью турецкой кровью. Но, тем не менее, действительно, мы в истории видим то, что Сербия осталась за все вот эти тяжелейшие 500 лет турецкого ига православной, не сломив свой дух благодаря вот этому подвигу и примеру князя Лазаря. Поэтому князь Лазарь является тем образом для подражания для всего сербского народа и поныне, как символ такого героизма, самоотверженного подвига ради свободы Сербии.
Но в нашей русской церкви тоже есть такие же и герои, и мученики, и сколько угодно.
Безусловно, да. Битва на Косовом поле была современницей битвы на Куликовом поле, да. Поэтому преподобный Сергий Радонежский был современником князя Лазаря.
Угу. Я поэтому даже интуитивно написала: «Молюсь преподобному Сергию, пошли своих иноков в Сербию».
Хотела вот подчеркнуть, что сербы и по сей день остаются народом более крещенным и более приверженным национальной традиции. Ведь тут можно упомянуть, что в ряду сербских государств, каким являются Сербия и Черногория, и есть еще Республика Сербская, которая не отмечена на современных политических картах. Однако она существует как государство боснийских сербов, которое было основано в 92 году нашим великим современником, бесстрашным Радованом Караджичем. Республика Сербская была создана именно как православное государство, как государство, где православие является государственной религии, и поэтому там закон Божий является обязательным предметом в школах. И мы знаем, что сам Радован Караджич сейчас находится в заключении, однако дело его живет. И вот приходится отметить, что несмотря на то, что Сербия востребована, может быть, 10 раз больше, чем соответствующие контакты с Польшей или с Чехией, однако грамотных, серьезных специалистов очень мало, их можно буквально перечитать по пальцам. Вот у нас, например, это Иван Федорович Прима в Санкт-Петербурге, в Москве это Илья Михайлович Чеслов, Лидия Константиновна Гаврюшина, это многолетний исследователь святосадского наследия. Есть и Минский Иван Алексеевич Чирота. И все они вносят свою лепту в дело изучения сербской культуры и укрепления русско-сербского братства и единства.
А почему называют еще Сербию страна белого ангела?
Дело в том, что духовным символом Сербии является знаменитая фреска «Белый ангел», которая находится в монастыре Милешево, где до 15 века почивали мощи святителя Савы Сербского до того момента, как они были оттуда изъяты и сожжены турками. И вот на том месте, где сожгли эти мощи, находится сейчас знаменитый храм святого Савы Сербского в Белграде. Причем считается, что после того, как турки сожгли мощи, намереваясь искоренить тем самым память о великом сербском святителе в сербском народе, получилось с точностью наоборот. Как бы вот, Святой Сава теперь в каждом сербском сердце. И вот эта знаменитая фреска, как раз она вот сейчас с нами. Перед нами, это ангел, который является женой-мироносицем, которые пришли на гроб. И говорит о том, что смерти нет, что Христос воскрес. Вот. И очень интересно то, что именно эта фреска по сей день имеет такой вид, как будто она написана буквально вчера. В то время как другие фрески в том же храме...
Она как бы обновляется сама, да?
Да, она действительно как будто только написана. В то время как другие более бледные и видно, что время, так сказать...
Не пощадило их.
Наверное, это тоже символично. Вот эта пасхальная радость связует наши две традиции.
И давно называют Сербию именно страной Белого Ангела? Или это в народе всегда было?
Ну, как-то это больше в 20 веке. Угу. Вот с пробуждением национального самосознания как-то больше стали обращать внимание и говорить об этом. Хотя фреску эту знали, это фреска 14 века, времени рассвета сербской государственности и сербской архитектуры.
Елена Аркадьевна, вот я смотрю, замечательная книга «Этническая чистка и геноцид славянской культуры на Косове и в Метохии». Сава Йович написал, да? Там ваша статья в этой книге, да?
В этой книге моей статьи нет, но эта книга...
Предисловие ваше.
Очень интересно тем, что она написана на архивном материале. То есть большую часть ее составляют документы, которые были почти утрачены, но их удалось сохранить. И вот на основе их отец Савва, который является секретарем Священного Синода Сербской Православной Церкви, провел такое исследование. Здесь собраны документы, в том числе отчеты владык, которые были на кафедре Косовской. Это епархия Ражско-Призеринская, и на этой кафедре 45-го года был епископ Павел, в том числе, который потом стал патриархом сербским, и вот владыка Артемий. Вот этот этнический дисбаланс, который на Косове возник в конце 20 века, является целенаправленной политикой титовских коммунистов.
Ну да, там годы с 1945 по наше время, да?
Да. Как известно, именно в 1945 году власть Сербии захватил Тита.
Который, атеист?
Ну, откровенно говоря, просто христоненавистник, который действительно поставил своей целью в корне изменить этническую ситуацию в крае. И вот на основании этих документов видно, что албанцы, которые составляли меньшинство, специально заселялись на исконно сербские территории, их поддерживали власти, замалчивали масштабы чинимых ими беззаконий. И когда они совершали преступления против православно-сербского народа, против славянских святынь, против церкви, то власти всегда были на их стороне. Это не случайно, потому что Тита был тем, кто люто ненавидел и славянскую Сербию, и православие. А его идеолог Моше Пиади, небезызвестный, он вообще в свое время призывал сломать хребет сербству и православию. Но в более поздней редакции вот этот его призыв звучал так: сломать хребет сербству и великосербской гегемонии. И вот это они как раз и проводили. И вот успех, в кавычках, НАТО на этих землях в конце 20 века был обеспечен вот этой их политикой. И, кстати, характерно то, что и в мировых СМИ, и у нас вот эта часть названия края, Метохия, нигде не употребляется, в то время как это делается специально для того, чтобы образованные люди в Европе у нас не поняли, что Метохия содержит в себе как раз вот свидетельство о вот этом исконном сербском присутствии. Ведь метох – это греческое название, которое означает «церковный надел». То есть метох – это церковная земля. И до сих пор на Косове, именно в Метохе, находятся самые главные сербские святыни, в частности, главная резиденция сербского патриарха, где проходит интронизация сербского патриарха после его избрания именно на Косове, потому что в Белграде только его резиденция, которая не имеет такого значения исторического. И по-прежнему многие сербские святыни на Косове именно вот в этой области находятся, и именно эта часть Сербии стала вот предметом такой вот, стала объектом такой страшной агрессии.
Да, здесь даже как-то что-то такое мистическое, да?
Безусловно.
Сакральное.
Да, понятно. Патриарх Павел Сербский призывал своих соотечественников не покидать свои дома, когда начались вот эти трагические события на Косово, чтобы вот эта древняя косовская земля, древняя сербская земля не опустела. И сербы, мы видим, что до сих пор живут на Косово. Сербские анклавы по всему Косово находятся. И поэтому в духовном плане Косово не является той потерянной землей для сербского народа. И призыв «Косово – это Сербия» действительно находит отражение и в душе современных сербов.
Ну, как бы второе поле Куликова тоже было там, как второе Косово, да, вот в наше время. И много ли там осталось сербов? Вы часто бываете в Сербии?
Приходится бывать, и поскольку
там ваши соратники,
в 2015 году удалось побывать на Косове, как раз вот в период, когда праздновалась Косовская битва, могу засвидетельствовать, что целая шестая часть края по-прежнему остается полностью за сербами, несмотря на то, что иногда происходят некоторые стычки между албанцами, но целый большой район полностью сербский. Но об этом, конечно, у нас не говорится, хотя именно это так. И есть также большие общины и в области нахождения древнего монастыря Грачаница. Это как раз непосредственно вблизи от Косово поля. Примерно 30 тысяч человек есть и на юге Косово. Целые сербские общины. Это говорит о том, что, несмотря на то, что Косово в настоящее время находится вне состава сербского государства, оно де-факто, оно действительно продолжает оставаться сербским, и в семьях рождаются дети, и святыни сохраняются, туда постоянное паломничество происходит. И причем это все вопреки стремлению явному некоторых наших демократических СМИ представить положение дел там
наших
безнадежно.
В России или там?
Да, здесь у нас. Однако сербы помнят о пророчестве старца Фадея Витовницкого, который предсказал о том, что Косово будет возвращено. И в этой связи вот хорошо сказал владыка Артемий, в свое время возглавлявший Ражско-Призренскую епархию. Он сказал о том, что если Косово сохранится в сербском сознании, то вернуть его с Божьей помощью не составит большого труда.
А я мысленно делаю какие-то параллели, ведь у нас в России тоже как-то все, знаете, Новороссия, Крым.
Да, Новороссия – это тоже сейчас та болевая точка, которая
как будто сценарий написан был, или там какая-то репетиция была, да?
Да, по похожему сценарию развиваются события,
да.
Тоже искусственно раздули внутри нашего народа вот эту поистине гражданскую войну.
Среди православных, что
да,
самое больное?
Именно православные бьются с православными, и во многом это, конечно, наша боль современная, но...
Я думаю, что стоит отметить, что это все срежиссировано давно, и главными режиссерами являются те, кто оплачивает эту
против
войну.
Православия,
мы
конечно
знаем, что на Украине Коломойский объявляет даже деньги за тех русских, которые будут убиты на Донбассе. Интересно, какая позиция, сколь разительна позиция русского царя, который выступил в поддержку Сербии в Первую мировую войну от... Позицию, к сожалению.
Елена Аркадьевна, я позволю себе вспомнить, простите, ведь сербы первыми канонизировали государя как святого, он был местно чтимый, в 1928 году он был причислен к лику святых, государь-император Николай II.
Да, вот эта любовь к царю Николаю
да.
II с самого начала поселилась в сердцах сербских людей. Именно благодаря заступничеству Николая II в Первой мировой
жертвами,
войне,
да,
и, во-первых, Российская империя вступила в войну, что во многом оппозиция ставила в вину царю. После того, как у нас в Отечестве совершились трагические события, поражение белого движения и конец гражданской войны, то именно Сербия приютила наше белое движение, беженцы, вот эти волны русской миграции. Именно Сербия стала новой родиной для многих наших соотечественников, которые принесли с собой и укрепили вот эту любовь к русскому царю, которую не сербы не забывали никогда. И в дальнейшей истории мы видим то, что именно в Сербии прославление царя Николая II произошло именно в Сербии, и улицы в честь царя Николая II в Сербии во многих городах находится. И вот эта память в сердцах простых людей, и в том числе современников, память о русском царе, благодарная память живет и поныне.
Вы знаете, у нас передача была Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Несколько передач мы сделали с ней. И она рассказывала, как она в Сербии получила образование. Там был Русский институт благородных девиц.
Да, Белградский университет приютил как раз вот именно в 20-х годах самый цвет русской профессуры нашей науки, мигрантской. И теологический факультет просуществовал в Белграде именно на основе вот этих преподавателей, известнейшие фамилии, которые мы все знаем в истории, именно преподавали в эти годы в Белградском университете. Теологический факультет отделился от Белградского университета уже в 50-х годах XX века. Поэтому как раз Белград был тем центром образования именно русской культуры, где многие люди, русские люди, мигранты получали образование.
Ну и самое главное, что, скажем, русская армия не была расформирована, она в своем качестве сохранилась, и профессура смогла преподавать. То есть Сербия приняла русских людей как самых дорогих, несмотря на то, что она сама была обескровлена после Первой мировой войны. И вот именно поэтому наш русский философ Иван Ильин называл короля Александра королем-рыцарем.
За вот это он вот так его называл Сербию, да?
И короля Александра, и ценил вообще сербский героизм.
А у них династия осталась?
Да, сохранилась.
Сохранилась?
Да.
Угу. Они думают о возвращении монархии, нет?
Ну, да, есть такие надежды среди многих сербов.
Именно сербов, да?
Но уповают на возрождение исконной христианской государственности.
Христе Боже, рассвети, свети, Srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina.